Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным, актуальным. И сегодня у нас в гостях социолог Любовь Брусяк. Любовь Фридлихова, здравствуйте, очень рада вам, как обычно.
Здравствуйте, Верочка. Я тоже всегда очень рада вас видеть и с вами разговаривать.
Любовь Фридрихна, начнем с главного. Собственно, за последние 2,5 года ваши исследования стали в некотором смысле таким главным инструментом для того, чтобы понять, что происходит с теми людьми, которые после февраля 2024 года приняли решение оставить Россию и уехали в другие страны. Мне кажется, эти исследования сами по себе очень важны, и важно следить за тем, что происходит с этими людьми, потому что в публичном пространстве мы достаточно много всего видим о жизни за рубежом, да, там Facebook, Твиттер, Телеграм. Мы видим какие-то споры, ссоры, страсти. Но как бы это все происходит либо в среде политической, либо в среде активистской. То есть в той среде, в которой по определению и раньше она была разгоряченной. В общем, там часто выясняли отношения на повышенных тонах. И во многом заявления там и все, что там происходит, происходит с тем, что люди понимают, что на них смотрят, да, это такое публичное действие. Понятно, что это верхушка айсберга, и что под этим океаном, который нынче измеряется километрами от одного аэропорта до другого аэропорта, нам не очень видно, что происходит с людьми на самом деле на каком-то таком более спокойном уровне. И вот ваши исследования как раз помогают увидеть нам портреты или портреты вот этих людей, которые уехали после того злополучного февраля. И мне кажется это важным, потому что, ну вот, у нас была большая страна, как-то текла жизнь. И вдруг произошло какое-то событие, которое все изменило настолько, что достаточно большое количество людей собрали какие-то свои вещи и достаточно быстро из этой страны навсегда, или не навсегда, но просто уехали. Да, они оставили свой дом, они оставили привычный образ жизни, они оставили иногда родственников, друзей. И вот совершили такой поступок. Мне кажется, что разобраться в этом достаточно важно, просто потому что это что-то говорит об обществе, которое было, об обществе, которое есть, и, возможно, об обществе, которое будет. Сейчас вы закончили очередной раунд своего исследования. У меня очень много вопросов. Давайте просто начнем с такого небольшого ликбеза о том, как вы начали этим заниматься и почему, для тех, кто еще не встречался с вашими работами.
Хорошо, с удовольствием расскажу. Уже не раз на вашем канале рассказывала, но началось все 1 апреля 2022 года, когда я подумала, что вот для социолога такие чрезвычайно масштабные события произошли, ну, разные, естественно, но в том числе страна, которая относилась к странам с не очень активной иммиграцией. Она была в течение длительного времени, ну, почти 30 лет, не очень активной. Вот после такого мощного подъема начала 90-х годов, потом все как-то стабилизировалось. Причем люди уезжали, ну, по разным причинам. В основном, люди в основном, если у меня всегда, я всегда изучаю публику высокообразованную, выезжали для того, чтобы, значит, вот повысить, скажем так, свой социальный статус. И в 2018 году я провела исследование молодых интеллектуалов, которые находились в это время в других странах и которые уехали из России не потому, что они рвались уехать, а потому, что они рвались где-то оказаться, поступить на PhD в какой-то там ведущий университет или какой-нибудь условный Google или там Facebook работать. То есть это люди, которые получили хорошее образование и поняли, что реализовать себя могут еще более успешно где-то в другой стране, совершенно не задумываясь о том, насколько они уехали. Большинство, в общем, такого вопроса даже не ставили. И тогда мне все говорили, что понятие миграции устарело, что это, значит, было когда-то в открытом мире. Человек свободен находиться, где ему нравится. И, в общем, как бы вот, ну, эмиграция – это 20 век, а в 21 веке уже это не актуально. И когда оказалось, что все вернулось, и понятие актуальности слова эмиграции, процесса тоже вернулось, то вот я поняла, что надо этим заняться. Причем было очень важно, что я захватила самый-самый первый этап. То есть первое интервью я взяла 1 апреля 2022 года. Ну, большинства моих респондентов еще и месяца жизни в другой стране не было. А потом, ну, в общем, я думала, что я проведу вот эти интервью, и на этом все закончится. Но потом я поняла, что жизнь людей в эмиграции очень динамична, гораздо более динамична, чем их прежняя жизнь, что их жизнь очень сильно меняется. Эмиграция – это не действие некое конкретное, это длительный процесс, который может занять, ну, очень много лет, скажем так. И я каждых полгода стала обращаться к своим старым респондентам. Ну вот после октября 22 года, после этой мобилизации, естественно, моя панель, вот это исследование называется панельным, когда одних и тех же людей опрашивают, с ними контактируют не один раз, а много раз, добавилось. Ну и потом, в общем, эти новые персонажи появлялись уже гораздо в меньшей степени, просто потому, что все-таки вот эти два рывка огромных подъема этой волны, шторм такой, девятых валов, все-таки было два, и сейчас, ну, уже довольно длительное время, люди, конечно, уезжают, но это уже подготовленный процесс, не такой спонтанный, как это было в начале, и это, они масштабы, ну, на порядке меньше. И более того, ведь вот эти волны, они вообще очень такие необычные в том смысле, что с одной стороны кто-то уезжает, с другой стороны довольно многие возвращаются, а некоторые потом опять уезжают. И у меня есть респонденты, в частности, такие, которые были в одной стране, переехали в другую страну, потом вернулись в Россию, начали там готовить себе, допустим, визу цифрового кочевника, а потом по этой визе снова уехали. И более того, людей, которые вот как приехали в одну страну, так там и живут вот все время, их, ну, очень мало. Их очень мало, таких больше в Израиле. Но в основном люди оказались не в тех странах, где они хотели бы быть. Ну, большинство первоначально оказывались не там, куда они хотели ехать, а ехать они хотели примерно туда, куда уехали мои респонденты 2018 года. И в этом ничего не изменилось. Это люди, та же самая группа. Они чувствуют себя такими же. Они действительно принадлежат к той же группе. У них просто личных друзей много, да? Вот среди тех. Ну, просто так жизнь сложилась, что одни решили, что им там хорошо бы поучиться в условном Стэнфорде, а другие, например, завели какой-то бизнес в Москве, и, в общем, у них не было никаких между собой в отношениях проблем, и никаких конфликтов не было, и того, что теперь стали называть расколовшимися льдинами, ну, даже льдины не было, потому что льдина – это все-таки какой-то маленький кусочек какого-то материка. И вот так постепенно у меня прошло 6 этапов. В каждом году, в 22-м, 23-м и 24-м, по 2 этапа, весенний и осенний. Вот сейчас закончился 6-й.
Любовь Фридрихна, ну тогда сразу вот закончился этап. Каждый этап призван чего-то новое нам рассказать. Что для вас стало новым на этом этапе?
Ну, прежде всего, что я с самого начала хотела понять, когда люди все-таки обоснуются в тех странах, куда бы они хотели попасть. Ну, потому что мне казалось, что этот процесс произойдет относительно быстро. Ну, я была права не вполне, потому что еще до сих пор некоторое количество людей, то, что называется, сидят на чемоданах, откладывают там рождение детей, замораживают, значит, яйцеклетки, чтобы родить детей уже в той стране, если как-то не получится обычным путем, где они все-таки хотят оказаться. Но сейчас их стало гораздо меньше. что все-таки вот период такого, я бы сказала, даже хаотичного переезда, он закончился. Ну, те, кто сейчас живет в ожидании все-таки переезда, хотя не знают еще, когда он состоится, а некоторые знают, вот этот, ну, они, по крайней мере, уже что-то для этого делают и выбрали какие-то места, страны, куда хотят попасть и что-то для этого делают. Ну, а попасть примерно все хотят в европейские страны, значит, ну, в Штаты в меньшей степени. Вот. И, в общем, ну, все-таки вот такой активности в переездах и смене стран уже нет. Но между вот предыдущим этапом и этим несколько человек, которые были на чемоданах, уже переехали, уже, значит, уже где-то обосновались. Это, ну, есть, я говорю, еще и те, кто нет. Но, тем не менее, вот то, что начинается какой-то новый этап, когда большинство моих респондентов, хотя далеко не все, уже не собираются дальше ехать. Ну, как сказать, никто не говорит, что я теперь всю жизнь проживу и умру в той стране, где сейчас нахожусь. Вот я бы сказала, что с февраля 22 года, ну, таких оптимистов, которые считают, что можно прогнозировать и планировать свою жизнь на десятилетия вперед, нет ни среди уехавших, нет среди оставшихся. Ну, просто жизнь подкидывает. Очевидно, что будет еще много всяких событий, которые могут все изменить. Ну, условно говоря, вот сейчас в этой стране виза цифрового кочевника действует, и мне все нравится, я, так сказать, эту визу получил, а завтра правительство решит, что, в общем, хватит. Хватит нам кочевников, ну и так далее. Или что-то случится. Или заболели тяжело родственники, и придется... Вообще, это больная тема, и чем дальше она становится все более больной. Потому что, когда вот была весна 22-го года, было очень много рассказов о том, как складывались отношения с родственниками пожилыми, которых, в общем, оставили, и тогда, значит, ну, это как бы, ну, много чего делали для того, чтобы им помочь, но все-таки ситуация была в основном не критическая, а сейчас умирают родственники, кто-то не может приехать похоронить, это становится большой травмой. Или заболели, а мы боимся приехать, надо как-то эту проблему решать. Или приехали. С другой стороны, были полные разрывы отношений тогда, когда очень резко и негативно к отъезду отнеслись, и тогда казалось, что все, гражданская война внутри семьи холодная. А сейчас уже нет. Сейчас большинство какие-то отношения наладились. Оказалось, что если не касаться больных тем и не ждать взаимопонимания во всем, то как-то можно общаться. И чем дальше, вот, тем больше вот такого происходит. Но это, конечно, общение на другом уровне, когда уже большой близости нет, но все-таки эти отношения восстановились. И этот процесс тоже идет вот из года в год, в общем, это происходит. Вот, что еще? А неожиданно для меня оказалось, что когда люди, вот когда человек приезжает резко, неожиданно для себя, большинство моих респондентов или не задумывались об отъезде, или задумывались, но рассматривали это как, ну, некий ориентир, что когда-то, очевидно, надо будет уезжать. Ну, а пока мы дачу купим, ремонт сделаем, там, собаку заведем и так далее. Вот тех, кто был уже на чемоданах в этот момент, у меня была одна единственная респондентка. Она должна была, значит, 24 февраля получить в один из прекрасных городов, одной из прекрасных европейских стран, офер на работу. И у нее чемоданы были собраны там. Ну вот ровно в этот день, естественно, это отменилось. Она расстроилась, она начала, значит, готовиться искать находясь еще в России, искать другое место, она его нашла, и вот она прекрасно работает в Берлине, и, но она очень серьезно к этому относилась, вот никаких таких вот панических действий не готова была делать, и вот она устроилась. Вот. Но так вот выяснилось, что когда люди уже начинают приживаться, то у них меняется некоторое, я бы сказала, самочувствие. Вот когда мои респонденты 18-го года приезжали в условную Америку, Германию, даже безусловные, кстати, условные, потому что большинство моих респондентов были как раз в Америке, в Германии, Нидерландах, ну и в некоторых других странах, но в основном в этих, они приезжали, чувствуя свое право там находиться. Нас пригласили, нас ждут, нас ценят, и мы ничем не отличаемся от всех остальных, нанятых в этот Google и принятых в этот Стэнфорд. Значит, ну, мы такие же, как и остальные, поэтому мы, так сказать, нам что-то может нравиться, что-то не нравится, и мы, так же, как все остальные, можем что-то об этом думать и говорить. Совершенно у них не было чувства благодарности особой. Ну, то есть они рады были, что их оценили, что их оценили и пригласили. Но вот сказать, что вот огромное спасибо, и мы готовы, так сказать, вот стоять на коленях и говорить, что вы нас приютили, этого чувства не было. И оно как раз было у многих, кто уезжал потом. Вы нас не ждали, мы приехали, вы нас пустили. Огромное вам за это спасибо. И мы должны знать свое место. Вот это место первоначально все-таки совсем не такое, воспринималось как не такое, как тогда. Тогда это было законное место, теперь это место, скажем так, ну, спасибо огромное, что вы нам помогли. Вот. Но когда люди начинают обживаться, когда они уже, значит, вот работают, живут уже какой-то новой жизнью длительное время, у них меняется у многих отношение к тому, что кто они. И вот здесь появились вот впервые, пожалуй, высказывания о том, что вот, значит, мы, когда уезжали из России, то мы уезжали потому, что не могли говорить то, что думаем, потому что за это могли быть какие-то репрессии. А вот сейчас в некоторых странах мы почувствовали примерно то же самое, что русские должны, значит, молчать, а мы уже платим налоги, мы уже работаем, мы уже как бы, ну, может быть, ВНЖ получили уже. И что же мы уехали, вернулись к тому же, от чего уехали, что вот переосмысление некоторые. Но есть страны и есть ситуации, где этого нет. Но, например, когда уезжают люди в университеты, а университеты это всегда такой, там очень разнообразный с точки зрения стран, откуда приехали люди, контингент. Если это серьезный университет, там каждой твари по паре, ты из Болгарии, ты из Сенегала, ты из России, и там как бы, ну, большинство людей не местные, поэтому, в общем, с этим проблем нет. А вот там, где ты оказываешься в окружении все-таки вот местного населения, если это страна, где ну, правда, проблем особых с населением, в общем, ни у кого нет, а с государством бывает, то вот почему мы оказываемся совсем другими? Ну, там, что касается ученых, там другие проблемы, потому что, когда уезжали учиться, работать мои прежние респонденты, то они потом выходили на рынок после обучения и получали постоянные позиции. Сейчас получить постоянные позиции в науке, ну, практически моим респондентам невозможно. Вот правда уже появился ровно во время разговора это в октябре, в этом человек, который получил офер. Он прошел конкурс наравне со всеми остальными людьми, и он эту постоянную профессорскую позицию получил. Ну, сказать, что я была рада, это просто ничего не сказать. Первый пошел, значит. Ну, так через 3 недели ему отказали, значит, в гранте на основании того, что раз он из России, он может быть шпионом и работать на Кремль. И это было, конечно, крайне неприятно, потому что в Европе профессора получают не очень много, они живут все-таки в значительной степени за счет грантов, которые они получают. И то, что тебя заподозрили, даже не объясняя, вот рецензент, который рецензировал грант, он даже не объяснил, на чем основываются его подозрения, но этого хватило, чтобы в гранте все-таки отказали.
Понятно.
И, конечно, это очень обидно. Вот. Но главное то, что все-таки сейчас большинство уже моих респондентов живет там, где они хотят жить, но кто-то прям приехал в Турцию и сразу решил, что будет жить там, никуда не переезжая, и, в общем, продолжает это жить, купив там жилье и так далее. Но все-таки вот эти переезды были очень динамичными. Сейчас этого уже нет. И я бы не сказала, что начался этап интеграции у большинства. Очень мало еще тех, про кого можно говорить, что они не адаптировались или адаптируются, а именно интегрируются. Таких до сих пор мало. И у меня практически до сих пор нет респондентов, у которых дружеские отношения сложились с местным населением. Все равно до сих пор большинство общается тоже с выходцами своими, то, что называется, и по разным причинам. Это и собственное, так сказать, желание находиться в зоне комфорта, и не всегда большое желание местного населения принимать, значит, принимать, ну, то есть какое-то общение есть, но вот все-таки некая граница не доходит до вот действительно каких-то дружеских отношений. Ну, у кого-то, особенно вот в академии, в университетах, такого побольше, но в принципе пока еще очень мало. То есть вот с гордостью мне респонденты рассказывают, там молодой парень работает в фирме, и они ходят там вечером в пятницу выпить пиво с коллегами. Но в общем, на этом все. Это, конечно, уже вполне какое-то общение, но оно все-таки не очень близкое. Или там, я не знаю, с огромной радостью мне рассказывала респондентка, что вот их с дочкой пригласили на день рождения к одногруппнице дочки по детскому саду. Вот они, значит, ходили на этот день рождения, и это было очень приятно, потому что там уже были, ну, условные немцы. И то есть их уже признали. Вот. Но все равно у нее вот таких близких отношений. Через детей это получается в большей степени иногда. Вот. Но все равно она же рассказывала о том, что она теперь ходит на эти концерты, на концерты русских музыкантов, чтобы почувствовать вот это чувство плеча. И как она говорит, что вот после концерта Noize MC, что я рыдала как 14-летняя девочка, потому что вот все были свои, вот мы стояли все вместе, пели и плакали. Ну, вот, то есть все равно такое, как бы это сказать, ну да, мы уже ходим на день рождения значит, подружки ребенка, но эмоционально вовлечены все-таки еще вот в это общение. А еще, пожалуй, особенностью этого этапа стало вот что. Ну, мы знаем, что наши, значит, политики, там, просветители, музыканты посещают, по-моему, все города, где находятся русские регулярно. И выяснилось, что вот когда люди уже, так сказать, вот не бегают постоянно, там не решают бытовые проблемы, а уже живут, то они чрезвычайно активны. Вот одна из респонденток из Лиссабона мне сказала, мы 3-4 раза в неделю ходим на всякие лекции. Мы так, говорит, устали, мы в Москве в половину столько не были. Вот я даже написала у себя в сети, что у меня этот прошел под знаменем Екатерины Михайловны Шульман, потому что из всех городов мне больше половины респондентов говорили, что да, были на встрече с Екатериной Михайловной. Это как бы такой, ну, не знаю, от того же Лиссабона до Рио-де-Жанейро. Рио-де-Жанейро, так я сказала, но до Лос-Анджелеса и, в общем, далее везде. Вот это оказалось вот важным. Люди собирают эти залы, кто-то маленькие, кто-то большие, и вот приникнуть, вот опять же, ну, скажем так, к тому, что ну, какое-то отношение имеет, ну, к твоей прежней и нынешней жизни, потому что эти люди тоже уехали, и побыть среди своих единомышленников. Вот я думала, что этот процесс будет в противоположную сторону идти. Но пока этого не происходит. Я, видимо, ошибалась, и, видимо, 2,5 года – это очень мало.
Любовь Фридриховна, а у меня много вопросов, но сразу заплюсь за вашу последнюю фразу по поводу того, чтобы побыть на концерте среди своих единомышленников. Концерт – это воспоминание, концерт – это культурное событие. Одновременно вы сказали, что когда люди рассказывают про свои отношения с оставшимися родственниками, они стараются избегать каких-то сложных
Ну,
тем,
там,
которые…
где отношения изначально были
Да.
плохие, у некоторых они были очень хорошими.
Да. Значит, люди пытаются избегать каких-то тем. Что мы можем сказать именно про социальные и политические связи уехавших людей с тем, что происходит в России? Интересует ли их, ну, собственно, происходящее? Вовлечены ли они активно в политическую какую-то жизнь, насколько можно сейчас это назвать политической жизнью? Я имею в виду именно процессы. Потому что одно дело сходить на концерт, это еще не значит, что ты как бы вовлечен процессы, происходящие там.
Вы знаете, Вера, очень по-разному. Уже есть люди, их, правда, пока единицы, но точно будет больше, которые говорят, что я слежу за тем, что происходит в России по-прежнему, но уже не так активно, и иногда думаю, что меня это, в общем, уже не касается. Но человек еще не знает, как к этому относиться. Правильно это, неправильно. Но вот это пока что таких очень мало. Большинство людей по-прежнему следят за тем, что происходит в России. Между прочим, вот мне иногда приходится общаться с моими респондентами 18-го года, с некоторыми, но не уже по, так сказать, работе. У них, вот они не пытаются отказаться от этого интереса. Потому что они уже интегрированы, и это уже как бы им не мешает перейти к другой жизни. Они уже в ней находятся. Что касается, то есть большинство еще следит. А дальше одна из причин вот этого расхождения льдин, о котором мы начали говорить, это то, что тем, кто находится за рубежом, многим кажется, что вот те, кто в России, что они недостаточно готовы, что они недостаточно включены в политическую повестку, у них мало об этом говорят. Но с другой стороны, вот какой-то особой политической активности, например, желание ходить на какие-то акции, митинги, уже нет. Его было больше гораздо в 2022 году. То есть мы, конечно, следим. Но вот, ну, кроме политических активистов, конечно.
А какое-то
Все-таки и...
осмысление, интеллектуальная работа продолжается, или, в общем, людей уже это не так сильно трогает?
Да, уже в какой... Ну, дело в том, что, конечно, большинство моих респондентов в Россию уже никогда не вернутся. О
Это
чем
они
они
так
уже и говорят.
говорят?
Да. Но по разным причинам. Главная причина, особенно у тех, у кого семья, дети, это то, что когда ты один раз сломал свою жизнь и сломал жизнь детям, И когда уже как-то все начало налаживаться, пристраиваться, устраиваться, делать это снова, ну, даже если обстоятельства изменятся, во что, кстати, почти никто не верит, вот, то, ну, это слишком, для одной жизни этого слишком много. Вот, тут у меня есть, особенно ребята молодые, которые были политическими активистами, и которые очень хотят, чтобы появилась возможность вернуться и продолжить свою деятельность. Но они были, они, ну, это совсем молодые ребята, которые, ну, вот, в частности, с одним из них мы обсуждали, на какой факультет он недоучился в России, в университете, и надо, ну, все-таки решил получить образование, потому что вот не у некоторых получилось, что пока они бросили какой-то университет и вновь не поступили. Но вот он решил поступить, и поступил на 3 программы. Надо сказать, мы думали вместе, но это не в ходе интервью, значит, ну просто мой бывший студент, что лучше выбрать. Он был, учился на юрфаке здесь, в России, и в условной Польше изучать право ему казалось бессмысленным, потому что все-таки ну, юристы очень привязаны к законодательству страны, где ты живешь. Но он выбрал социологию в результате. Решил, что это гораздо перспективнее. Вот. Но вот он, да, он очень хочет вернуться, очень хочет продолжить. И он даже онлайн там, ну, участвовал там в одной предвыборной кампании здесь, в России. Вот. Но таких мало. Большинство все-таки уже понимают, что нет. Но это совсем не значит, что никто не приезжает в Россию из моих респондентов. Те, кто считает, что это можно делать, прекрасно приезжают, например, лечиться. И
Любовь
делают это
Фридрихна.
регулярно и встречают с родственниками.
Любовь
Да.
Фридрихна, раз уж мы заговорили про уехавших и оставшихся, просто чтобы не потерять эту ниточку нашего разговора, спрошу сразу, как вам кажется, вот этот вот, ну, мне кажется, уже можно даже это назвать не просто расходящимися там льдинками, а таким уже, ну, по крайней мере, точно зародышем какого-то конфликта. Это больше про личное, это просто какие-то внутренние обиды, недоговоренности между с одной и с другой стороны. Или в этом есть некоторое политическое зерно, какое-то как бы какое-то состояние, когда люди понимают, что они оказались не единомышленниками, например, или какое-то состояние, когда в этом конфликте есть какая-то, ну, смысловая наполненность, да, за ним есть что-то, кроме просто такого выплеска эмоций очень уставших людей.
Очень по-разному. Да, часть моих респондентов, уехавших, считает, что, находясь в России, человек неизбежно идет на огромные компромиссы и может перейти грань допустимого в этих компромиссах. Такое бывает. Значит, с другой стороны, ну, очень по-разному. Вообще дело в том, что когда люди живут долго, далеко друг от друга, общаются только онлайн. Еще вот мое исследование 2018 года показало, что тесные связи сохраняются, но, ну, прежде всего внутрисемейные, если отношения хорошие, с самыми близкими друзьями. Остальные уходят. Они начинают уже уходить, и тут требуется подпитка. И очень, но все же это вот одна из причин, что ослабевают связи. Сейчас, когда люди гораздо реже встречаются, как в те времена, вместе, ситуация такая, что для того, чтобы не самые тесные, условно, не с родителями, которые тебя поддерживают и придерживаются того, тех же взглядов, сохранять, а, ну, с прежним кругом общения, для этого требуется специальное усилие. Для этого требуется специальное усилие, сил на это есть, хватает не у всех, ну и желание тоже. И вот выясняется, тут даже дело не всегда в политике. Вот один из моих участников проекта рассказывает, у них там старые очень компании, друзей, но они не юные люди. Они там регулярно общались в Zoom еще много лет сначала собирались, потом начался ковид в Зуме, и оказалось, что у них жизнь разная, разные проблемы. И то, что у него происходит, мало интересно им. А то, что у них происходит, да плюс ему кажется, что они недостаточно политически ангажированы, ну и тяжело ему. И вот весной он говорил, что он вышел из этой группы, почувствовал там себя чужим. Что вы думаете, произошло сейчас? Он туда вернулся.
Почему?
Почувствовал, что чего-то не хватает. То есть вот все очень такое текучее. И тут сказать, что есть какие-то вот определенные вот такие события, или наоборот. У меня есть девочка очень славная, молодая. Они в Москве собирались там 2 раза в месяц. Ну, сначала каждую неделю они учились вместе в университете. Они собирались и играли в шляпу. А сейчас их разбросало по всему миру. Вот просто все в разных странах. И они тогда, одна из них, программистка, написала программу игры в шляпу онлайн. И они делают то же самое. Для них это очень важно. Ну, потому что каждая оказалась отдельно от всех остальных. И вот они, значит, собираются, играют, но у нее маленький ребенок, и тем не менее это совершенно не мешает. И это дает чувство, что вот эта общность, что ты не оказался оторван от близких. Да, вот идея того, что все-таки это люди-единомышленники, и в политическом смысле тоже, она важная очень, да. Дело в том, что связи с не единомышленниками, а с оппонентами, ярко выраженными, все-таки оборвались, если это не самые близкие родственники, еще в 22-м году.
Лева Фридриховна, а если говорить про оптику, понятно, что, наверное, со временем оптика становится разной у тех, кто живет за границей, у тех, кто живет внутри границы. Даже не будем приводить примеры, они понятны, это просто же, ну, такое интуитивно очевидное, да, есть какие-то вопросы, для которых для одних эти вопросы очень близко к телу, грубо говоря, а для других они уже более-менее теоретические. Как вот это вот разделение оптики происходит и чувствуют ли люди это в личном общении?
Чувствуют. Чувствуют многие. Но тут вообще никогда нельзя говорить обо всех. Я думаю, что социолог вообще никогда не говорит обо всех. Чувствуют, конечно, чувствуют. Понимаете, когда люди общаются вот так, как это происходит сейчас, люди, ну, я бы сказала, в таком состоянии некоторой настороженности находятся. Они как бы раньше не задумывались о деталях, не делали на них акцент, а теперь делают. Потому что обстановка все-таки экстремальная. Какой была, она не перестала такой быть, хотя, конечно, вот острота снизилась, чего уж говорить. Люди привыкли, ну, когда уже 3 года, как ты живешь в новых условиях, ты как-то к ним адаптируешься, это неизбежно. И вот здесь происходит очень разное. Кто-то, общаясь, например, из респондентов, общаясь со своими московскими друзьями, приглядывается, ага, насколько он всего боится, а насколько вот мое решение уехать, что бы со мной было, каким бы я стал, а не слишком ли они много, много остерегаются, а вообще это те же люди, мы стали другими. Ну, иммиграция делает людей другими. Об этом мы с ними говорили весной очень много, что ты меняешься неизбежно. Человек, который никуда не уезжает и сидит за тем же письменным столом, вот как я сейчас, много лет, ему кажется, что он меняется слабо, что это обстоятельства только изменились. Но человек со стороны, ну, он неизбежно на это обращает внимание. И это, ну, я бы сказала, что это в какой-то степени, ну, вот такое какое-то чувство общности, оно все-таки снижает, потому что, ну, все равно ощущение, что мы на разных берегах, оно есть. Оно есть у очень многих. Но вот я пример просто приведу, что мы ведь не объективно оцениваем, мы субъекты, да, поэтому всегда субъективно. Вот одна моя респондентка приезжает в Москву там 2 раза в год лечиться. Мы с ней встречаемся, там ходим на выставку. Вот. Ну, и ей в Москве хорошо. Ей кажется, что, значит, вот, ну, в той стране, где она живет, ей тоже хорошо. Вот. Но здесь ей нормально. У нее тут мама, она там с сыном приезжает. Приезжает другой респондент, и ему кажется, что здесь все изменилось, что он ищет вот любую деталь, значит, которая ему не нравится, и он ее распространяет на все, и ему это нужно. Понимаете, тут еще многое зависит от наших установок, что мы хотим увидеть. И в общении, в общем, во многом то же самое. Или ты смотришь на человека как бы просто вот как на близкого, интересного, родного, или ты смотришь все-таки как вот, а что там? А вот когда, а что там, вот тут сразу появляются какие-то такие тонкие или не очень тонкие детали, которые могут смущать в этой коммуникации. Вот, в какой-то степени, наверное, общаться с теми, кто рядом с тобой, в той стране, где ты живешь, где вы встречаетесь, проще у вас, ну, общие проблемы в жизни, в общем, жизнь уже становится более похожей. Вот однажды один из моих респондентов из Израиля сказал замечательную фразу, например, очень точную, о том, что когда ты находишься снаружи, то, что происходит там внутри России, кажется, вот, ну, с точки зрения жизни там, кажется вот более страшным, опасным, чем на самом деле, а тем, кто находится внутри, те, наоборот, недооценивают. И это тоже один из моментов расхождения. Но, тем не менее, я не знаю никого, у кого, в общем, общение с теми, кто в России, вообще прекратилось. Даже есть уже люди, даже которые уже гражданство себе, от российского гражданства отказались, их, конечно, единицы, но, тем не менее, какие-то связи сохраняются. Ну, потому что если ты прожил жизнь, то 2,5, даже 3 года новой жизни, они, даже те, кто хочет отказаться от того, что это жизнь была, пока это не получается, я не знаю, получится ли это у взрослых людей. У
Любовь
детей
Дмитриевна.
маленьких, которые приехали, может быть, и получится. У подростков уже вряд ли.
Да, это я вот наблюдаю за своим маленьким ребенком и подростком, тут полностью согласна. Вероятнее у подростков вряд ли, а у маленьких, скорее всего. Но я хотела вот о чем вас спросить. Вы говорите про чувство общности, и у меня тогда формулируется вот такой вопрос. А хотят ли уехавшие чувствовать себя частью общества? Хотя, во-первых,
Новым.
да, нет старого российского. Чувствуют ли они себя еще частью России и российского общества, и хотят ли они ею оставаться?
Но, понимаете, здесь два разных вопроса. Первое, значит, что это такое, чувствовать свою принадлежность к русской культуре? Да, чувствуют. Ну, а как они, может, этого не чувствовать? Чувствуют ли они принадлежность к путинскому режиму? Нет, не хотят этой принадлежности чувствовать. Но вот один из респондентов, у меня ведь вообще респонденты чрезвычайно умные люди, сказал, что я нахожусь в шпагате. Потому что, значит, с одной стороны, да, ну, куда денешься от того, что, значит, вот от своего прошлого, с другой стороны, хочется все-таки уже полностью сосредоточиться на этом. И это не очень получается, а все время сидеть в шпагате, сказал он, невозможно, тебя разорвет. Нужно все-таки к какому-то берегу прийти. Но это процесс, это очень длинный процесс. Опять же, вот у моих респондентов довоенных этих проблем не было.
Любовь Фридриховна, а оставшиеся чувствуют еще уехавших частью российского общества и частью России?
Вы знаете, вот здесь очень интересная вещь, что когда, значит, говорят об общности, о том, что у меня там друзья и так далее, то говорят о своей принадлежности к этой общности на микроуровне. А когда говорят как бы глобально, на макроуровне, вот тут совершенно все уже по-другому, мы, так сказать, к этому иметь отношение не хотим. Вот микроуровень и макроуровень в сознании очень сильно разделились. Ну, по понятным совершенно причинам, и эти причины не психологические, а вполне социальные.
Технически. Так все же уехавшие, оставшиеся, так считают ли уехавших еще частью своего общества?
Вот я вот ровно об этом сказал. На микроуровне у меня друзья,
То есть
а
это
там
я думала, вы в ту сторону, а это и в обратную сторону также работает.
работает уже, ну, чем дальше, уже в меньшей степени, я думаю, чем дальше, тем больше. У нас есть друзья, но, ну, знаете, как был анекдот про кто такой антисемит. Говорит, вот у меня есть друзья евреи, даже есть друг еврей, да. Вот мои друзья, да, мы с ними общность, а вот все остальные пусть живут своей жизнью.
Понятно. Любовь Фридриховна, а для вас, как для исследователя, как долго уехавшие россияне будут оставаться российскими респондентами, да? Видите ли вы концовку своего исследования?
Вер, я, так же, как все остальные люди современные, такими, не оперирую такими длительными периодами. Кстати, один из респондентов хорошо рассказал. У меня есть краткосрочное планирование, то, что будет завтра. У меня есть долгосрочное, где я хочу быть через 10 лет, но у меня нет среднесрочного. У меня не так. Краткосрочное провести вовремя следующий этап, а там видно будет. Пока, вот что я скажу. Когда респондентам перестанет быть интересно со мной разговаривать и рассказывать о том, что с ними произошло, значит, все. Значит, пора кончать, и они уже, так сказать, вот этот адаптационный период у них закончился. Сейчас некоторые мне говорят, что вот я своим друзьям рассказываю, что мне надо каждых полгода проанализировать то, что со мной произошло, готовиться к следующему разговору. Сейчас пока, значит, что-то важное происходит, что требует рефлексии. А наши разговоры – это в том числе возможность отрефлексировать вот то, что происходит. Вот как только этого уже не потребуется, все, можно будет закрывать эту историю и будем считать, что новая волна уже, но она не только физически схлынула, но она уже некоторое время назад такой мощной не является, да, но и уже, так сказать, люди уже вот интегрированы в свою новую жизнь. Это уже жизнь не переходная, а уже, так сказать, вот далеко и надолго.
Любовь Фридриховна, спасибо вам большое. Очень интересный разговор, очень интересные ваши наблюдения. И то, зачем вы следите, многое удается понять, и в том числе и про себя, так как некоторым образом относишься к одной из групп ваших испытуемых. Спасибо большое. Буду ждать следующей части вашего исследования и следующего разговора.
Спасибо большое, Верочка.